Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
За что присудили Шнобелевские премии? В США объявили лауреатов Шнобелевской премии, которая является пародией на престижную Нобелевскую премию. Шнобеля присуждают за сомнительные достижения, которые, тем не менее, заставляют задуматься о пользе науки. В Гарвардском университете объявили лауреатов Шнобелевской премии 2017. Каждый из номинантов получит награду в 10 триллионов зимбабвийских долларов. Произнося речь, лауреат должен был уложиться в минуту, по истечении которой 8-летняя девочка произносила «Пожалуйста, хватит, мне скучно». Самое забавное открытие сделал Марк Антуан Фардин, которому досталась заслуженная премия по физике. Он продемонстрировал, что коты – это почти жидкость. Фардин сделал акцент на том, что кошки обретают форму емкости, в которой находятся, что похоже на поведение жидкости. Премию мира присудили команде, которая заявила, что игра на диджериду, музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов, позволяет избежать синдрома обструктивного апноэ во сне, а также избавиться от храпа. Лучшими шнобель-экономистами назвали группу, которая выяснила, как контакт с крокодилом воздействует на тягу человека к азартным играм. Как оказалось, некоторые игроки воспринимали контакт с опасным хищником в качестве предчувствия своей победы. Премию по анатомии получил автор, который выяснил, что уши человека увеличиваются в среднем на 0,2 мм в год. Премия по биологии отошла ученым, выяснившим, зачем самцы и самки насекомых рода Неотрогла поменялись половыми органами. Оказалось, что пенисовидный отросток нужен самкам, чтобы удерживать самца во время спаривания. Премия по гидродинамике отошла команде, показавшей, как нужно ходить с кофе, чтобы не расплескать его. Лучше всего придерживать чашку рукой сверху, а еще можно ходить задом наперед. Премию в области питания присудили ученым, доказавшим, что мохноногие вампиры, маленькие летучие мыши, не против человеческой крови. Вероятно, это стало следствием уменьшения числа птиц. Награда в области медицины досталась группе ученых, просканировавших мозг и выяснивших, какие участки мозга ответственны за нелюбовь к сыру. Премия в области когнитивных наук досталась коллективу, который выяснил, что однояйцевые близнецы не всегда понимают, кого из них сами видят на фото. Акушерскую премию получили ученые, доказавшие, что плод активнее реагирует на музыку, проигрывавшуюся во влагалище беременной, а не возле ее живота. Эксперимент затронул 106 женщин. Кассини завершает работу. Космический аппарат «Кассини» сближается с «Сатурном», чтобы разрушиться в атмосфере газового гиганта. Согласно расчетам, в 14:31 по Москве станция войдет в самые верхние слои атмосферы «Сатурна». Сегодня, 15 сентября, космический аппарат «Кассини» разрушится в атмосфере «Сатурна». Заключительный аккорд назвали «Великим финалом». Согласно расчетам, в 14:31 по Москве космический аппарат войдет в самые верхние слои атмосферы газового гиганта. На этом этапе двигатели ориентации будут обеспечивать 10% мощности, что необходимо для стабилизации Кассини. Минуту спустя двигатели ориентации переведут на полную мощность. Предполагается, что специалисты узнают о прекращении существования космического аппарата в 14:55 по Москве. Всего 1-2 минуты понадобится Кассини, чтобы сгореть в атмосфере. Ранее проведенное моделирование показало, что дольше всех элементов станции проживет блок с радиоизотопным источником питания станции. Наземные телескопы ведут наблюдение за великим финалом. Однако условия не слишком благоприятствуют этому. Дело в том, что межпланетная станция войдет в атмосферу на освещенной стороне планеты. Зато еще раньше эксперты создали видео, демонстрирующее, как будет выглядеть последняя миссия Кассини. Аппарат Кассини – часть космической программы «Кассини-Гюйгенс». Он был запущен 15 октября 1997 года. Комплекс «Кассини-Гюйгенс» совместными усилиями разработали специалисты НАСА, Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Состав комплекса – станция «Кассини» и спускаемый аппарат с автоматической станцией «Гюйгенс», которая предназначена для посадки на спутник Сатурна «Титан». «Кассини-Гюйгенс» приблизился к Сатурну 30 июня 2004 года, став первым в истории искусственным спутником этого газового гиганта. Зонд «Гюйгенс» совершил посадку на «Титан» 14 января 2005 года. 5 сентября 2005 года с помощью межпланетной станции ученые получили изображение спиц в кольцах Сатурна, механизм образования которых еще не ясен. До этого «Кассини» сделал важное открытие, найдя ранее неизвестные спутники Сатурна, в частности, Метону и Поллену. В 2006 году станция помогла обнаружить на Титане озера, а если быть точнее, бассейны, заполненные метаном или этаном. Среди важных открытий, совершенных в рамках миссии, можно вспомнить обнаружение ранее неизвестной атмосферной структуры на Сатурне – шестиугольного шторма, а также выявление на поверхности Титана химических аномалий, которые могут свидетельствовать о существовании там жизни. Кроме этого, миссия помогла проверить общую теорию относительности. Для простых жителей Земли станция оставила в наследство множество удивительных изображений, сделанных в различные периоды своей миссии. Китае создали рабочий вариант двигателя M-Drive. Сообщается, что китайским инженерам удалось создать рабочую версию знаменитого нарушающего физические законы двигателя, основанного на концепции M-Drive. Научный мир, впрочем, смотрит на такие заявления с изрядной долей скептицизма. Концепция двигателя M-Drive имеет довольно длинную и богатую историю. Предложил концепцию британский изобретатель Роджер Шойер. M-Drive является собой гипотетическую двигательную установку, которая состоит из магнетрона и резонатора. Магнетрон используется для генерирования микроволн. Энергию их колебаний накапливает резонатор высокой добротности. Если верить идеологу проекта, стоячая волна электромагнитных колебаний в замкнутом резонаторе, имеющем специальную форму, выступает в роли источника тяги. Внешний двигатель похож на ведро, лежащее на боку. Проблема в том, что из-за отсутствия расходуемого рабочего тела у двигателя M-Drive, концепция, при условии своей работоспособности, будет нарушать закон сохранения импульса. Причем сами создатели не смогли объяснить научному миру данное явление. Роджер Шойер опубликовал нерецензированный труд, поясняющий работу M-Drive, однако его встретили шквалом критики. По мнению ряда физиков, полученные Шойером результаты могут быть следствием ошибок, допущенных в исследовании. Идею Шойера, тем не менее, с энтузиазмом подхватили китайцы. В представленном телеканалом CCTV-2 сюжете говорится, что инженерам КНР удалось создать рабочий образец невозможного двигателя. Никаких характеристик устройства источник не приводит. Сообщается только, что уже в ближайшее время двигатель хотят испытать в космосе. Следует сказать, что испытания M-Drive в космосе китайцы уже проводили. Эксперимент, согласно имеющейся информации, осуществили на борту китайской орбитальной станции Тяньгун-2. Испытания прототипа двигателя в самой КНР признали успешными. Якобы он создавал незначительную тягу. Тогда же специалисты Поднебесной заявили, что в дальнейшем намерены применить M-Drive на космических спутниках. Китайские власти финансируют создание невозможного двигателя с 2010 года. За это время инженеры построили несколько вариантов двигателя, которые можно применять в условиях невесомости. Тезис о работоспособности M-Drive, возможно, и впрямь не лишен оснований. В 2016 году инженеры лаборатории NASA Eagle Works провели эксперимент, в рамках которого они выяснили, что двигатель может развивать тягу в 1,2 плюс-минус 0,1 миллиньютонов на киловатт в вакууме. Сами американские специалисты в качестве возможного объяснения предлагают теорию волны пилота. Илон Маск продемонстрировал скафандр от SpaceX в полный рост. Новый скафандр будет использоваться для доставки астронавтов на МКС. Несколько недель назад миллиардер-предприниматель Илон Маск поделился фотографией первого скафандра для космонавтов, созданного собственной компанией SpaceX. Однако тогда изображение демонстрировало только верхнюю часть скафандра. Сейчас же Илон показал его в полный рост. При этом отмечается, что представленный скафандр является не просто прототипом, а полноценной рабочей версией, которая уже прошла испытания. Новая фотография впервые демонстрирует перчатки, ботинки и штаны скафандра, которые имеют гибкие зоны в области колен, что значительно увеличивает подвижность астронавтов. Кроме того, черные области в задней части скафандра также обладают гибкостью, что сделано ради комфортного пребывания в космической капсуле. На фотографии рядом со скафандром можно также увидеть космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX. Он будет использоваться для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Как отмечается, новый скафандр будет применяться во время пребывания личного состава внутри корабля и не подходит для выхода в открытый космос. Crew Dragon является полностью автономным космическим аппаратом, который также может контролироваться астронавтами на борту и специалистами, находящимися в контрольном пункте SpaceX, расположенном в городе Хоторн, штат Калифорния. Создан нейроинтерфейс для написания музыки силой мысли. Регистрация электрической активности мозга позволила создавать и записывать мелодии с помощью концентрации на необходимых элементах. Нейрокомпьютерные интерфейсы считывают показатели электрической активности мозга и преобразуют их в код, с помощью которого человек может обмениваться сигналами с компьютером. Новая разработка в этой области позволит сочинять музыку и оформлять партитуру композиции, лишь сосредоточившись на необходимых элементах. Как и другие нейроинтерфейсы, разработка использует данные электроэнцефалографии. Для регистрации электрической активности на голову человека надевают шлем с электродами. Интерфейс использует данные о вызванном потенциале P300. Эта электрическая реакция возникает, когда человек выполняет какую-либо когнитивную задачу или сталкивается с внешним раздражителем. В современных нейроинтерфейсах этот потенциал часто используют для написания текста усилием мысли. Человеку демонстрируют таблицу символов. Затем он выбирает столбец или строку, в которой расположен нужный символ. Когда человек сосредотачивается на выбранном столбце, электрическая активность мозга меняется. Это изменение регистрирует электрический электроэнцефалограф. После этого таким же образом выбирают нужный символ из ряда. Исследование 2000 года показало, что таким образом можно записать около 4 символов в минуту. Схожим образом устроен музыкальный нейроинтерфейс. Пользователь выбирает из таблицы необходимые ноты, аккорды и паузы. В испытаниях разработки приняли участие 18 человек, в том числе профессиональный композитор. Участники выполнили 3 задания. В ходе первого необходимо было записать слово с помощью нейроинтерфейса, во втором – скопировать мелодию, а в третьем – самостоятельно сочинить музыкальный проект и записать его через нейроинтерфейс. Профессионал справился с заданием лучше, однако успешных результатов достигли все участники испытаний. Сохранение интеллектуальных способностей связали с сексуальной активностью. Исследователи нашли взаимосвязь между частотой секса и сохранением ясного ума. Для людей, которые могут похвастаться сексуальной активностью в зрелом и пожилом возрасте, в меньшей степени характерны интеллектуальные трудности. Различные исследования не раз показывали, что когнитивные способности у людей в зрелом и пожилом возрасте тесно связаны с их сексуальной активностью. Сейчас ученые из Оксфордского университета и университета Ковентри решили рассмотреть данный вопрос более детально, разнообразив тесты. В исследовании приняли участие 73 человека, 45 женщин и 28 мужчин. Их возраст составлял от 50 до 83 лет. Они ответили на вопрос о том, как часто за последние 12 месяцев занимались сексом. Кроме этого, мужчины и женщины прошли стандартные тесты, которые обычно используют для измерения показателей мозговой деятельности. Они, в частности, затрагивали память, внимание и словарный запас. В рамках одного из тестов испытуемые должны были за 60 секунд назвать как можно больше животных. Также добровольцы должны были назвать максимальное число слов, начинающихся на букву F. Проводились также тесты на восприятие визуальной информации, в рамках которых, в частности, добровольцы должны были по памяти нарисовать циферблат часов. Результаты показали, что люди, которые чаще занимаются сексом, успешнее проходят вербальные и визуальные тесты. Самая высокая взаимосвязь была установлена в случае с тестами на вербальную беглость. Между тем, внимание и память оказались не связаны с сексуальной активностью в зрелом или пожилом возрасте. В будущем ученые намерены выяснить, какую роль во всем этом играют дофамин и окситоцин. В целом, специалисты довольны полученными результатами. Каждый раз, когда мы проводим еще одну часть исследований, мы приближаемся к пониманию, почему вообще существует эта взаимосвязь, каковы лежащие в ее основе механизмы и есть ли причинно-следственная связь между сексуальной активностью и когнитивными способностями у пожилых людей, говорит Хейли Райт из университета Ковентри. Люди не любят думать, что пожилые люди занимаются сексом. Но нам нужно бросить вызов этой концепции на социальном уровне и посмотреть, какое влияние может оказать сексуальная активность на людей в возрасте 50 лет и старше, помимо известных последствий. Последствий для сексуального здоровья и общего благополучия, добавляет исследователь. До конца года ВВС получит самый мощный российский штурмовик. До конца 2017 года ВВС России должны получить первые модернизированные самолеты-штурмовики Су-25СМ-3, также известные как «Суперграчи». В сравнении с ныне используемыми версиями, они имеют принципиально новые возможности, обусловленные прежде всего наличием оптико-электронной системы SALT-25. Издание «Известия» сообщает, что вскоре российские военно-воздушные силы должны получить долгожданный самолет-штурмовик Су-25СМ-3, который имеет принципиально новые в сравнении с предыдущими версиями возможности по поражению наземных целей. В передней части машины установили оптико-электронную систему SALT-25, которая может эффективно обнаруживать цели днем и ночью при любых погодных условиях. С помощью нее можно наводить управляемые бомбы и управляемые ракеты класса «воздух-поверхность». В состав SALT-25 входят телевизионный канал, тепловизор и лазерный дальномер. Самолет Су-25 военные эксперты считают рабочей лошадкой ВВС. Однако те версии, которые находятся на вооружении ВВС России сейчас, имеют слабый прицельный комплекс, что ограничивает спектр решаемых задач, делая самолет весьма уязвимым для поражения средствами противовоздушной обороны. Новая оптико-электронная система позволит Су-25 приблизиться к уровню штурмовиков А-10А и А-10С, использующих для обнаружения, распознавания и поражения наземных целей подвесные контейнеры, в частности, знаменитые Lightning. Еще одна важная особенность самолета Су-25СМ-3 – наличие комплекса бортовой самозащиты «Витебск». Он создает радиоэлектронные помехи, а также ослепляет головки самонаведения ракет переносных зенитных ракетных комплексов тепловыми ловушками. Иными словами, «Витебск» можно использовать как для противодействия ПЗРК «Стингер» или «Игла», так и для подавления наведения дальнобойных «Буков» или «Торов». По словам военного аналитика Антона Лаврова, ВВС Российской Федерации остро нуждаются в современных, дешевых и простых штурмовиках. Сирийский опыт показывает, что фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34 могут сделать в среднем 1-2 вылета за сутки. Су-25 выполняют за то же время до 5 вылетов. Су-25 совершил первый полет в 1975 году. Эксплуатировать его начали в 1981. За все время произвели более 1300 таких машин. Сейчас Су-25 уже не производят. Ученые нашли способ профилактики последствий сидячего образа жизни. Исследование с участием 7985 американцев показало, что для снижения рисков важна регулярность физической активности. Сидячий образ жизни и недостаток движения широко распространены среди жителей больших городов. Исследования показывают, что нехватка физической активности повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Также недостаток движения связывают с уменьшением объема мозга. Авторы нового исследования проанализировали данные об образе жизни 7985 человек старше 45 лет и пришли к выводу – опасен не сам по себе сидячий образ жизни, а отсутствие регулярных разминок. Согласно исследованию, продолжительные периоды сидения оказались одним из главных факторов, увеличивающих риск смерти в течение нескольких следующих лет. Снижение риска наблюдали у тех, кто делал небольшие подвижные перерывы каждые полчаса или чаще. Волонтеров для исследования выбрали из числа людей, принимавших участие в проекте REGARDS. Целью проекта было выяснить, в каких американских штатах наиболее распространены различные проявления сердечно-сосудистых заболеваний. Все участники проходили телефонный опрос и врачебное обследование. Те, кто согласился участвовать в исследовании влияния сидячего образа жизни, получили небольшие акселерометры, закрепляемые на бедрах. Данные собирали на протяжении недели. По навигационным данным приборов ученые устанавливали, сколько времени человек проводит сидя и как часто двигается. Подвижность измеряли каждый день в течение 16 часов. В среднем участники проекта проводили сидя около 12,3 часов в день. Через 4 года 340 участников проекта умерли. Ученые пришли к выводу, чем больше времени в целом человек проводил сидя и чем дольше оказывались отдельные сидячие периоды, тем сильнее возрастал риск преждевременной смерти. Это соотношение не зависело от количества занятий спортом. При этом исследователи отметили снижение риска у тех, кто вставал каждые 30 минут или чаще. По словам авторов работы, окончательно установить причины отрицательного влияния сидячего образа жизни позволит исследование с большим количеством участников. Однако воспользоваться практическими выводами работы можно уже сейчас. Знаменитый викинг X века оказался женщиной. Генетический анализ останков, захороненных вместе со множеством военных атрибутов, указал на женский пол воителя. Захоронение воина середины X века, получившее номер BJ581, впервые обнаружили в конце 1880-х годов. Скелет, найденный неподалеку от поселения Бирка на территории современной Швеции, считается одним из самых богатых источников информации о вооружении и быте эпохи викингов. Исследователи провели генетический анализ останков и установили, что кости принадлежали женщине. Предметы, найденные в захоронении BJ581, говорили о сравнительно высоком социальном положении погибшего. Вместе с человеком были захоронены две лошади, жеребец и кобыла, а также большая коллекция оружия. В яме нашли меч, топор, копье, несколько стрел, боевой нож и два щита. Также рядом с останками обнаружили игральную доску с фигурками. На основе этой находки археологи делают вывод, что человек обладал знаниями о тактике и стратегии. Все эти атрибуты говорят о том, что похороненный мог занимать относительно высокую военную должность. Более 100 лет захоронение считалось мужским в силу традиционных представлений. Несмотря на это, несколько исследователей указывали, что морфологические особенности скелета схожи скорее с женскими чертами. Чтобы установить пол воина, исследователи провели несколько исследований останков. Анализ ДНК, извлеченный из зуба и плечевой кости скелета, указал на отсутствие Y-хромосомы. Согласно результатам исследования митохондриальной ДНК, останки генетически близки к современным северным европейцам. Также ученые исследовали содержание изотопов стронция в зубной эмали женщины из захоронения BJ-581 и еще 5 людей, похороненных неподалеку от Бирки. Анализ показал, что в юности женщина регулярно переезжала и, возможно, вела странствующий образ жизни. На костях женщины не нашли следов серьезных травм, нанесенных перед смертью. Скорее всего, к ее гибели привели другие причины. Отсутствие таких травм характерно для индивидуальных погребений в этом регионе. Останки тех, кто погиб от ран, чаще находят в массовых захоронениях. Америка прекратит эксплуатировать свои стелсы F-117. Совсем. Несмотря на формальный вывод из эксплуатации самолетов-невидимок F-117 Nighthawk в 2008 году, они все же использовались для полетов как минимум до 2016-го. Но теперь этим машинам все же суждено окончательно завершить свою карьеру в ВВС США. Знаменитый малозаметный ударный самолет F-117 Nighthawk может по праву считаться самой таинственной крылатой машиной всех времен. Еще на заре своей карьеры вокруг него витало множество мифов, а власти США пытались до последнего сохранить невидимку в тайне. Примечательно, что даже после выхода на пенсию в 2008 году самолет все же успел, что называется, наделать шороху. В сентябре прошлого года мир облетело видео, датированное 2016-м, на котором можно различить пару F-117 в небе над Невадой. Возможно, это были испытания, связанные с активным внедрением в эксплуатацию других малозаметных самолетов. Но сколь бы ни был самолет востребован для подобного рода задач, его время, судя по всему, окончательно вышло. Вскоре увидеть первый стелс в небе можно будет только на изображениях. Как сообщает Popular Mechanics, закон об оборонном бюджете за 2017 год предполагает демилитаризацию в этом году одного самолета F-117. С машины будут демонтированы все системы вооружения и ряд других систем. Сообщается, что в дальнейшем демилитаризация затронет оставшиеся F-117. Демилитаризованные самолеты могли бы послужить другим ведомствам. НАСА, например, получила для научных целей стратегический бомбардировщик B-52. Между тем, в случае с F-117 препятствием на пути к этому станут технологии малозаметности, которые до сих пор считаются военной тайной. Так что, вероятно, если у F-117 и есть какое-то будущее, то только в качестве памятников с полностью демонтированными системами на въезде в военные академии США. ВВС США начали эксплуатировать F-117 Nighthawk в 1983 году. Несмотря на то, что за все время было построено всего лишь 64 таких самолета, только за время операции «Буря в пустыне» они выполнили 1300 боевых вылетов, поразив 40% всех стратегических целей. На счету самолета только одна боевая потеря – в Югославии в 1999 году. Относительно короткая боевая карьера F-117 связана не столько с недостатками этой машины, которые, безусловно, имели место, сколько с введением в эксплуатацию новых невидимок F-22, способных, кроме прочего, взять на себя ударные функции, которые до этого лежали на плечах самолета Nighthawk. В настоящее время военные США активно осваивают еще один малозаметный многофункциональный истребитель F-35. Генетики выяснили, как коренные народы Сибири приспособились к холоду. Ученые обнаружили несколько уникальных групп генов, связанных с адаптацией к холодному климату. Север Сибири – один из самых холодных регионов планеты. Авторы нового исследования выявили генетические особенности, позволившие двум коренным народам Сибири адаптироваться к холодам. В Якутии находятся два населенных пункта, претендующих на звание полюса холода северного полушария – Верхоянск и Оймякон. Материалом для работы стали образцы ДНК якутов и нганасанов. Представители каждой народности предоставили по 21 образцу. Результаты анализа образцов ученые сопоставили с данными, собранными в ходе работы проекта «1000 Genomes Project». Его целью было изучение разнообразия генетических вариаций в различных популяциях. Всего в распоряжении ученых оказалась информация о 508 160 однонуклеоидных вариантов. Анализ ДНК показал, что предки якутов и нганасанов генетически разошлись со своими восточноазиатскими предками от 12 тысяч до 13 тысяч лет назад. Ученые полагают, что новые популяции сформировались в период после окончания последней ледниковой эпохи, 10-е тысячелетие до нашей эры. В это время ледники постепенно отступали к северу, освобождая новые территории. Согласно результатам анализа, нганасаны и якуты жили изолированно друг от друга. При этом представители обеих популяций регулярно сталкивались с трудностями, вызванными суровым климатом. Геном жителей Сибири сохранил следы нескольких проявлений эффекта бутылочного горлышка, масштабного сокращения генетического разнообразия популяции. Ученые полагают, что в некоторые моменты жертвами суровых условий могли становиться до 90% представителей популяции. Исследователи выделили 7 специфических наборов генов, присущих коренным народам Сибири. 3 из этих наборов связаны с особенностями питания, например, с усвоением жиров. Предполагается, что такие мутации позволили якутам и нганасанам приспособиться к обилию животных жиров в рационе. Другие исследования подтверждают, у современных якутов наблюдаются высокие показатели основного обмена и сравнительно низкий уровень липидов в крови. Создана нейросеть, определяющая сексуальную ориентацию по фотографии. По словам американских исследователей, разработанная ими нейросеть может чрезвычайно точно назвать сексуальную ориентацию женщин и мужчин по фото. Представляющий Стэнфордский университет Михал Косинский и Елун Вонг разместили в репозитории PsyArk.Sif небезызвестный материал, посвященный их новому творению – нейронной сети, способной с высокой точностью определять ориентацию человека по чертам лица. Исследователи говорят о высокой научной ценности своей разработки, однако опасаются, что она может выступить инструментом вторжения в личную жизнь человека. Для создания нейросети Косинский и Вонг использовали наработки по другим нейронным сетям, служащим для распознавания лиц. Базу фотографий ученые взяли с одного из американских сайтов знакомств. Всего отобрали 35 тысяч фотографий, на которых были запечатлены свыше 14 тысяч женщин и мужчин. Ученые сделали так, чтобы число гетеросексуалов и гомосексуалов было одинаковым. Ориентацию человека авторы работы определяли по полу партнера, которого человек ищет на сайте знакомств. Примечательно, что исследователи отобрали только фото белых людей. На сайте просто не нашли достаточное количество геев и лесбиянок с другим цветом кожи. Нейронную сеть научили сравнивать фото двух случайно выбранных людей, один из которых был гомосексуалом. Уже по одной фотографии нейросеть демонстрировала правильный результат для мужчин в 81% случаев, а для женщин в 74%. Если же число фотографий увеличивали до 5, то показатель составлял 91% и 83% соответственно. Нейронная сеть справлялась намного лучше людей, перед которыми ставили такую же задачу. При определении по одному фото их показатели составили 61% и 54%. Чего явно недостаточно для успешного распознавания ориентации. Результаты показывают, что мужчины-гомосексуалы обладали в среднем более узкими, чем у гетеросексуалов, челюстями, а также удлиненными носами и высокими лбами. Растительности на лице у геев было меньше, хотя не совсем понятно, в чем причина этого – в биологических факторах или в стиле, выбранном человеком. Что же касается лесбиянок, то у них, наоборот, оказались более широкие челюсти и более низкие лбы. Волосы у лесбиянок темнее, а кроме этого они используют значительно меньше косметики. Полученные данные свидетельствуют в пользу того, что склонность к гомосексуальности закладывается в человеке еще до рождения. Чернила для татуировки могут накапливаться в лимфоузлах. Ученые подтвердили, что частицы пигментов, использующихся для татуировки, могут накапливаться в лимфатических узлах. Технология нанесения татуировок в основе своей не менялась уже тысячи лет. Что у древних племен, что сегодня, она заключается во внесении иглой частиц красителя глубже верхних слоев кожи. Здесь они не могут отшелушиться вместе с эпидермисом и слишком велики для того, чтобы иммунные клетки могли что-либо с ними сделать. Здесь чернила, а вместе с ними и всевозможные загрязнения, остаются на годы, пока их не решат удалить. Делается это лазерным лучом, который проникает глубже верхних слоев кожи и разрушает твердые наночастицы, после чего в дело вступают уже лимфоциты. Крошечные наноразмерные фрагменты отслаиваются от красителя и просто со временем, но они не всегда выводятся из организма. Исследование, проведенное на европейском синхротроне ESRF в Гренобле, показало, что многие из них накапливаются в лимфатических узлах. Происходить это может за счет как пассивного транспорта с током крови и лимфы, так и активного, внутри фагоцитов, поглотивших частицу красителя. Статью Андреаса Лака и его коллег публикует журнал Scientific Reports. Ученые использовали рентгеновское излучение для наблюдения за флуоресценцией частиц диоксида титана, основы белого пигмента не только в татуировках, но и в обычных красках. Оказалось, что хотя крупные частицы размерами вплоть до микрометров остаются в коже, мелкие наноразмерные транспортируются в лимфатические узлы. Оставаясь здесь на годы, возможно, даже пожизненно, они могут вызывать ряд неприятных эффектов вплоть до воспаления и изменения окружающих тканей. Когда кто-то собирается сделать тату, он обычно внимательно выбирает мастера и следит за стерильностью иголок, говорит Хирам Кастило, один из авторов работы. Никому в голову не приходит проверить химический состав чернил, хотя это стоило бы сделать. В самом деле, даже не считая загрязнений, в состав таких пигментов могут входить такие тяжелые металлы, как никель, хром, кобальт, а также многие аллергены. В следующих экспериментах ученые ESRF намерены проследить их путь, чтобы выяснить, способны ли они накапливаться в других.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!